Перед рождественскими событиями мы уже обращаемся к пророчествам, которые Бог говорил через святых пророков своих, указывая на Избавителя, указывая на Иисуса Христа. И одно из пророчеств сегодня хочу зачитать и вместе с вами порассуждать о нем, взять некоторые истины, на которые Бог обращает наше внимание, когда мы читаем эти стихи. Это уже пастор упоминал нам об этом. Это книга пророка Исаии, 9 глава. Прочитаем первых 7 стихов. 9 глава, книга пророка Исаии, 1-7 стих. Написано так. «В прежнее время умолила землю Завулонову, землю Нефалимову, но последующие возвеличат Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснители его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут ему имя ему, Бог, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Это слова, которые сказал Исаия, и я не думаю, что он до конца понимал, что имел в виду Бог, наверное, когда пророчествовал эти слова. Но эти слова мы знаем из Писания, они относятся к Иисусу Христу. И когда я размышлял над этим отрывком Священного Писания, я вспомнил диалог Иисуса Христа с религиозными вождями того времени, с фарисеями. И Иисус им сказал такие слова, что «Авраам, отец мой, увидел мой день и возрадовался». И фарисеи спросили его: «Ха, у тебя еще 50 лет? Нет 50 лет, и как ты видел? Ты видел Авраама?» Вот, и я подумал, интересно, вот как Авраам увидел день Иисуса Христа? Что имел в виду Бог, когда такие слова говорил Духом Святым, когда Иисус эти слова сказал? И мы знаем эту историю, когда Бог проверял веру Авраама. Он сказал, что возьми сына своего, иди на гору, и там принеси его мне во всесожжение. И когда Авраам был готов уже это сделать, Бог сказал, что нет, это не надо этого делать, вот есть другой агнец для всесожжения. И Авраам, все это действие, которое совершилось в его жизни, которое имело место в его жизни, которое он был прямым участником, Бог ему открыл, и он очень ясно осознал, что это будет тот заместитель, который вместо него будет... который вместо него примет грехи его. И Иисус говорит, что Авраам этот день увидел, и он возрадовался. И заметьте, что это было конкретное историческое событие в жизни конкретного исторического человека. Это не какой-то вымысел, аллегория, сказка, может быть, какая-то метафора. Нет, это была история. Это происходило с реальным человеком, реальное событие. Но Бог использовал эту историю для того, чтобы показать что-то большее. Это было не просто урок в жизни Авраама. Это была не просто какая-то ситуация в его жизни. Это было пророчество, указывающее на Иисуса Христа. И когда я читаю этот отрывок Священного Писания, 9 главу пророка Исаии, этих первых 7 стихов, я убежден, что Бог то же самое говорит и сегодня нам. Конкретные исторические события происходили во времена пророка Исаии. И Бог использовал конкретные исторические события, чтобы показать нам на Иисуса Христа. Это реальные события. Изучая Священное Писание, мне кажется, что то, что говорил Исаия в этих стихах, оно исполнилось не до конца. Ему еще предстоит исполниться. Но эта история, она указывает на Господа Иисуса Христа. И вот первых два стиха написано, что прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Матфей говорит, что это сказано об Иисусе Христе, и это истина. Почему это сказано о Христе? Потому что Он пришел в эти вот земли, в Галилею. Он пришел в землю Завулонову и в землю Нефалимову. И Матфей говорит, что это было Богоявление. Это был Божий свет, который пришел в то царство тьмы, в то безбожие, то безмрачие, в тот мрак, в страну тени смертной. Люди жили во грехе, и Бог дал им свет. Он их обличал о грехах, Он показывал им чудеса, исцеления, Он им говорил о спасении по благодати. Это был свет великий. Но что имел в виду Исаия? Я думаю, что Исаия имел в виду израильский народ. Почему он это говорил? Потому что в то время, когда пророчествовал Исаия, люди жили во грехе, и они отказывались повиноваться Богу, они отказывались слушаться Бога, они отказывались исполнять Его заповеди, они жили так, как они считали нужным. И поэтому Бог сравнивает это время ну, с тьмой, с ночью. И Он сравнивает это вот земли с языческими землями, с язычеством, потому что люди живут в противлении Богу. И это было плохое время, но Исаия говорит, что последующее время возвеличит эту страну. Очевидно, Бог имел в виду, когда будет освобождение этой земли, потому что Исаия пророчествовал о ассирийском пленении. Когда придут враги в израильскую землю, они будут идти с севера, и эти вот земли, они были крайние, скажем так, на территории Израиля, где жили евреи, они первыми окажутся под оккупацией, они первыми окажутся под завоеванием. И поэтому это было время тьмы, но Исаия говорит о времени света. Израильский народ в свое время должен увидеть этот свет, когда он будет освобожден, когда он будет освобожден и от того плена, и от будущего плена. И поэтому написано, ты умножишь народ. Зачем Исаия сказал, или вернее Бог сказал, ты умножишь народ? Потому что всякая война, она несет в себе человеческие потери. И если, например, страна большая, там, например, 200 миллионов, или как китайцы, там их 1,7 миллиарда, то как бы такая, может быть, не совсем ощутимые потери. Но когда израильский народ, он немногочисленен, и поэтому, когда приходят завоеватели, естественно, они начинают людей убивать. Кого убивают первым? Ну, те, которые могут нанести им ущерб, завоевателям, ну, взрослых мужчин, сильных мужчин, крепких, детей, которые через какое-то время, 15-20 лет, станут такими же взрослыми мужчинами, чтобы они не могли как бы так воздать. И поэтому, когда Исаия говорит, ты умножишь народ, он пророчествует о мире, когда пройдет война, когда народ станет умножаться. И дальше он говорит, ты увеличишь радость его. Ты увеличишь радость его. Любая война – это время скорби. Любая война – время скорби. Серьезная, несерьезная. Длинная или короткая – это время плача, это время скорби, это время ужаса. Особенно те, которые участвуют в этой войне. Те, которые видят своими глазами. И поэтому он говорит, ты увеличишь радость его. Война пройдет, оккупация пройдет. И об этом говорит Исаия. Он будет веселиться, то есть народ, перед тобой, как веселятся во время жатвы. Любой земледелец, он ждет этого дня, когда после своих долгих трудов он придет на поле и скажет, все, я убрал последний сноп, или я выкопал последнюю картошку, там, ну и все что угодно. Да? Он ждет его время, потому что это время итог его трудов. Так и здесь он говорит, что это будет время веселья, когда это все случится в Израиле, это будет время веселья, как будто бы радуются при разделе добычи, как будто вы сходили в лес, там оленя какого-то подстрелили, и вы делите добычу, или много рыбы споймали, делите между собой, да? Исаия говорит, что это будет так. Почему это будет так? Почему люди будут веселиться? Почему это будет такая большая радость? Потому что ярмо, тяготившее его, дальше 4 стих говорит, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь. Бог сделает так, что войны не будет. Опять то же самое идея другими словами. То, что тяготит, то, что удручает евреев, то, что налагает на них какие-то непосильные ношу. Бог это все уберет. Будет мир. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. О чем это говорит? Что военная амуниция больше будет не нужна. Военная амуниция больше будет не нужна, она будет уничтожена. И мы знаем, что я думаю, что эти вот пророчества, как бы так, эти стихи, они говорят о будущем еще, потому что в прошлом Израиле, конечно же, мы знаем из истории, что пришли ассирийцы, они разрушили страну, но со временем, как бы так, они ушли, и израильтяне не выбрасывали свои военные доспехи, они не выбрасывали свою одежду, потому что еще пригодится. Это еще не исполнилось. Но написано также, что это все сбудется. И почему это сбудется? Смотрите, почему это сбудется? Ибо младенец дан нам. Ибо младенец дан нам. Исаия говорит, что будет какой-то человек. Сначала он будет маленьким, но будет мальчиком. Но у него владычество на его раменах, то есть на его плечах. Ну, по-нашему это погоны. Это владычество на его плечах. Его имя ему нарекут. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Будет какая-то личность, которая освободит окончательно Израиль. Дальше написано, что умножению владычества его и мира нет предела. Этот младенец, мы знаем, кто это. Это Мессия. Он будет править так, что владычество будет беспредельное, то есть он будет править везде. В мир в его правлении он будет вечен, он будет постоянен, так и написано. Отныне и до века. В его правлении будет суд, в его правлении будет правда. Отныне и до века. И написано так, что ревность Господа Саваофа сделает это. То есть ревность – это острое такое чувство, как бы… Чувство собственничества. В данном контексте Бог имеет в виду, что ну, это точно случится. Это будет очень точно. Непременно. И когда мы читаем эти вот все стихи, когда израильский народ, ну, будет в такой вот ситуации, как здесь описано, это говорит о Мессии. Это говорит о Мессии. Бог использует эту ситуацию, чтобы обратить наши взгляды на Иисуса Христа. И первых два стиха мы уже обратили внимание, что Матфей говорит, что это сказано о Христе, когда он пришел в то время в пределы Нефалимова и Завулонами в Галилею. Бог дал свой свет в то время, в той местности. Дальше написано, что ты умножишь народ. Когда мы будем смотреть, может быть, кто-то увидит еще, или кто-то, не знаю, узнает потом, как умножается израильский народ, посмотрите, это говорит о умножении верующих детей в Бога, умножении церкви. Ты умножишь народ. Глядя на умножение израильского народа, мы понимаем, что церковь умножается неизменно больше, непременно больше, несравненно больше, потому что верующих Бог призывает к себе, и это умножение. Написано, что он будет веселиться перед тобой, увеличишь радость его. Братья и сестры, познавшие Иисуса Христа, познавшие спасение, разве может быть радость от того, что Бог прощает ваши грехи, и радость того, что вы получаете вечную жизнь, как бы такой менее значимой по сравнению с нашими земными радостями, которые у нас есть? Вы приобрели, может быть, какой-то новый автомобиль или более новый автомобиль, какую-то вещь вы купили, может быть, у вас сломался диван, вы купили новый, вы радуйтесь тому, что можно после тяжелого рабочего дня отдохнуть. И это правильно, это хорошо. Но радость спасения, она несравненно лучше. Она умножается, как умножается Божий народ. Она увеличивается. Потому что чем больше мы познаем себя, чем больше мы познаем Бога, тем больше мы благодарны Ему за то, что Он нас, недостойных, просто прощает. Просто задумайтесь об этом еще раз. Сегодня день веселья, потому что написано, Он будет веселиться. Народ пред тобою. Наступают дни, когда мы радуемся Богу, когда мы вспоминаем спасение, когда мы радуемся. И эта радость настоящая, она не поддельная, потому что мы понимаем цену спасения, мы понимаем, кто мы такие, мы понимаем, что нас ждало бы без Иисуса Христа, и поэтому наша радость, она есть. Почему мы радуемся? Написано, ибо ярмо, тяготившее его, и так далее, по тексту. Потому что грех, он тяготит человека. И тот, кто осознает, как грех тяготит меня, там, вас, человека, тот радуется освобождению от этого ярма. Разве это не радостно, когда мы начинаем думать о том, что в будущем нам предстоит встретиться с Богом, судьей, ну, например, предстояло бы. И теперь вы понимаете, что на суд не надо идти, потому что в суде, на том суде, человеку делать нечего. Там не надо будет оправдываться, потому что это невозможно сделать. И поэтому наша радость, она умножается, она неподдельна, потому что Бог – это ярмо, Он уничтожил. Мы теперь спасены, мы теперь свободны от этого ярма, от этого притеснителя, который нас сокрушал, который нас поражал, который нас тяготил. Почему все это дано нам? Почему мы имеем такую радость? Потому что младенец родился нам. Младенец родился нам. Это Иисус Христос. Это Он чудный советник. Это Он Бог крепкий. Это Он Отец вечности. Это Он князь мира. Мы об этом сегодня вспоминаем, или, скажем так, начинаем об этом вспоминать. Мы входим в эти праздничные дни с мыслями о Нем. Подумайте, если бы не Он, ничего бы не было. Израиль это не знает. Они думают, что их надежда – это друзья в Бруклине, там в Нью-Йорке, богатые. Они нам могут дать хорошие технологии, хорошее вооружение, хорошие ракеты, ПВО, танки. Там у нас хорошая армия, у нас хорошая, там что там у них еще хорошее. Все это нас защитит. Но они не знают, что у них это Бог для них все делает. Они этого не знают, они в это не верят. Поэтому Бог ждет, пока они обратятся к Нему. И мы знаем, что наступит время, когда оно наступает потихоньку, когда умножению Его владычества и Его мира на земле не будет предела. Мы это время ждем. Будет Его царство, царство Давида. И это царство будет в суде и правде отныне и до конца. Если хотите, Бог поклялся это сделать. Бог поднял руку и сказал, я это точно сделаю. И это время мы вспоминаем. И поэтому, когда мы сегодня, ну, смотрите на эти вот гирлянды, которые горят, там камин красивый такой, домашний, уютный. Может быть, там новости разные поздравляют компания друг друга, там своих сотрудников с Рождеством. Думайте о Христе. Думайте о том, что это Его благодать и Его милость привела вас вот в это конкретное место, в это конкретное время, что вы познали Бога, что вы познали Иисуса Христа, что вы радуетесь тому, что Бог простил ваши грехи. Еще одну мысль, которую я как бы, на которую хотел обратить внимание. Посмотрите, написано, младенец родился нам. Не родился крепкий мужчина в расцвете сил, там, не знаю, какого героя вы вспоминаете, там, с мечом, там, может быть, с автоматом. Нет, родился младенец. И прежде чем он станет тем, кем он станет, чудным советником, князем мира и так далее, он явится так, должно пройти время. И мы знаем, что когда родился младенец Иисус, его нужно было оберегать, его нужно было хранить, за ним нужно было ухаживать. Я очень часто думаю, вот интересно, как все это происходило. Вот у кого есть маленькие детки, вы, наверное, тоже об этом, не знаю, задумывались. Как у него резались зубы у Иисуса. А у него животик пучил там или нет? А он кричал по ночам, во сколько он кушал, мама должна была его кормить. И все такие разные вопросы. Его нужно было как и ребенка оберегать. И мне это говорит о том, что очень часто и нам нужно заботиться друг о друге, вот как мы заботимся о младенцах. Я имею в виду заботу в вхождении в вере. Кого-то нужно поддержать, кого-то нужно понянчить, о ком-то нужно сильно позаботиться, кого-то нужно нормально воспитать и так далее и тому подобное. Но должно время пройти, пока человек возрастет в мужа совершенного, в мужа веры. И поэтому сегодняшний день, они, как и другие рождественские, может быть, предпраздничные дни, пусть наполнят наше сердце мыслями об Иисусе Христе. Пусть наше сердце наполнится Ему благодарностью за то, что Он для нас сделал, за то, что Он пришел в этот мир, Он дал нам свет, Он дал нам мир, Он дал нам прощение грехов. Он открылся нам как князь мира, как Бог крепкий. И в свете этой истины, как, если хотите, это как бы так, первая заповедь Бога, но другими словами, возлюби Бога всем сердцем твоим. И в эти праздничные, предпраздничные, рождественские дни пусть и вторая заповедь, она будет для нас актуальна. Возлюби ближнего, как самого себя, чтобы мы, ну, видели друг друга в эти дни. Может быть, кто-то нуждается в теплом слове. Скажите ему это теплое слово. Может быть, кто-то нуждается в вашем рукопожатии. протяните ему руку. Может, кто-то ждет, или вы видите, что неплохо было бы его угостить конфетой. Ну, угостите его конфетой. Пусть Бог благословит и наши сердца, и наш внутренний человек, он сегодня преобразится перед Богом. И я думаю, что это воля Божия. Давайте помолимся.